Мужские разговоры. После окончания трапезы, когда все поздравления, благожелания и тосты были произнесены, хозяин предложил гостям расстегнуть воротники и закурить. Приглашенных было всего двое: помощник Ивана Сергеевича Ковторанг Городецкий и командир первой носовой башни Мичман Вознесенский на правах давнего друга невесты. За минувшие полтора часа жених был ими тактично, но внимательно рассмотрен и одобрен. Обстоятельному, суховатому Николаю Семеновичу инженер понравился скромностью и Георгием на груди. Мика же был ужасно рад, что Машенька выглядит такой счастливой, и полюбил ее избранника уже за одно это. Морякам любопытно было услышать, как воюют на суше. Отставного прапорщика Мышкина попросили рассказать про новое оружие, бронемашины. Родион Романович сначала смущался, отнекивался, потом все-таки заговорил и оказался недурным рассказчиком. Он объяснил, что ему, как опытному инженеру-механику, доверили обкатку в боевых условиях Остина новой серии на смешанном колесно-гусеничном ходу. «Пыхтим на своей керосинке через поле вот эдак», — он двигал по скатерти заварной чайник. «Оба пулемета стрекочут. Урону от нашей пальбы, может, и немного, потому что метко стрелять из глухой башни трудно, но глядеть из окопа на броневик, я думаю, страшно. Видели вы когда-нибудь Остина? Нет? Представьте, что ваша Мария по земле едет. Пехота ведь снизу из траншеи смотрит. Одна беда, ни черта не видно. Дым. Откидываю люк, высовываюсь». Родион Романович снял с чайника крышечку. Командиру машины это часто приходилось делать. И вдруг жжжж, немецкие аэропланы. Пролетел над нами бомбовоз. Тра-та-та-та из пулемета. Я, конечно, нырнул вниз, а люк захлопнуть не успел. Ну и всадил он нам туда точнехонько зажигательную бутылку. Да. Маша сопереживала, поглядывала на слушателей. Внимательно ли? Когда отец наклонился раскурить трубку, сдвинула брови. Не нравилось ей и то, что Татьяна Борисовна во время рассказа отвлекает мужа. А мать в это время шепнула Ивану Сергеевичу: «Видишь, как они сели? Он к ней целой половиной лица. И она к нему тоже. Сердце разрывается». Капитан погладил жену по плечу. «Прямо в люк!» — ахнул мичман. «Это все равно, что снаряд жахнет в крюйт-камеру. Один шанс из тысячи. Не повезло вам!» Мышкин грустно усмехнулся половиной рта. Вторая не слушалась. «Мне-то как раз повезло, успел выскочить, по земле покатался, пламя сбило, а остальные...» Махнул рукой. «Конструкционный недостаток Остина. Нет защиты от аэропланов. Хоть бы один пулеметишко зенитный». Старший офицер, все мысли которого в любое время дня и ночи сворачивали на корабль, вздохнул. «Вот и меня воздух беспокоит. Говорят, немцы научились подвешивать к самолетам торпеды. Если правда... Хлебнем мы горе. Не может быть, чтоб на дредноуте не было достаточной противоаэропланной обороны». Мышкин покачал головой. «У вас, если я правильно помню, 8 70-миллиметровых зениток. Хотя, конечно, им не хватает подвижности. Хорошо бы счетверенные пулеметы поставить. Самая эффективная штука». «Пробовали?» — подхватил животрепещущую тему командир. «Вон Мика у себя на башне так их крепил и этак. Все не ладится». Инженер заволновался. «Как это не ладится? Господа, я ведь о зенитных пулеметах не случайно заговорил. Именно ими я на заводе и занимаюсь. У меня есть разработка. Вот, я вам сейчас нарисую». Он взял бумажную салфетку, достал карандаш. Старший офицер и мичман перегнулись через стол. Командир подошел и стал заглядывать через плечо. «Тут вроде велосипедного седла, только большого. Это для стрелка», — походу объяснял Родион Романович. «Тут вот так направляющие. Угол фиксации регулируется вот здесь. Здесь маленький рельс. Эллипсовидный». Маша смотрела с восхищением. Не на чертеж, конечно, а на любимого. Это был полный успех. Он всем, решительно всем понравился. Но Татьяна Борисовна считала, что вечер повернул не в ту сторону. Она завела граммофон, а когда никто из мужчин не оглянулся на звуки фокстрота, приблизилась к мужу и толкнула его в бок. «Будет вам о скучном. Танец жениха и невесты», — спохватился и Мышкин. «В самом деле, это я виноват. Мария Ивановна, не угодно ли?» Пока танцевали, ей удалось дважды украдкой поцеловать его в щеку. Ту, что не обожжена. Он же поцеловал ее один раз. Зато прямо в родимое пятно. Маша окончательно поняла, что будет ей счастье. Незаслуженное и оттого в особенности драгоценное.
«Толково! Очень толково!» — заметил командир, разглядывая рисунок.
Старший офицер крякнул. «Эх, жалко, пока закажем, пока изготовят, пока установят, до похода не успеть». Не прерывая танца, инженер сказал.
У меня в цехе есть один опытный образец. Хотите, поставлю на пробу? Если в боевых условиях не подведет, ваши мастера смогут сделать такие сами. Хоть для каждой башни. Замеры, чертежи, у меня все есть. Пулеметы не проблема».
Вознесенский быстро воскликнул.
«Чур на мою, я первый!» «Как вы поставите?» — Городецкий махнул рукой. «Посторонним на линкор без особого разрешения командира порта нельзя. Это целая процедура». Козельцов покашлял. «Николай Семенович, ну вы прям не человек, а ходячая инструкция. Не положено, Иван Сергеевич, тем более перед походом. Николай Семенович, для дела же. Сами говорите, торпеды». В спор вмешался Мышкин. «Порядок есть порядок. К тому же я не уверен, хороша ли моя конструкция для башни главного калибра. Сначала надо бы взглянуть, прикинуть».
«И взглянуть тоже не положено», — отрезал сухарь Городецкий. «Я, как старший офицер линкора, не могу пустить на борт постороннего».
Командир хитро посмотрел на своего помощника, потом на дочь. «Дочь моя Мария, не хочешь ли ты навестить старика отца? Морской устав не возбраняет командиру приглашать к себе членов семьи. В категорию посторонних они не попадают». Маша улыбнулась. «Охотно, папенька. Что-то я давненько не бывала у тебя на императрице. Но ведь я теперь невеста, появляться в мужской компании без жениха мне неприлично». Старший офицер развел руками. Смирился. Экскурсия. Кажется, впервые в жизни Мария Ивановна не обращала внимания на взгляды, даже если замечала, что они скользят по ее родимому пятну. Ей это было не то чтобы все равно, но настроение не портило. А людей вокруг Маши было множество. Офицеры, кондуктора, матросы. День был пасмурный, октябрьский. Над бухтой дул осенний ветер. Берега Куриной Балки терялись в зябком тумане. Но Маша не чувствовала холода, не обижалась на тучи. Даже мелкий дождик, брызгавший противной капелью на стальные башни линкора, барышню не расстроил. Никакой экскурсии Маше и ее жениху, конечно, не устраивали. Родион Романович даже щепетильно отказался спуститься в каюту к будущему тестю. «Дредноут — объект секретный», — сказал он. «Что ж, я не понимаю, ничего лишнего видеть не хочу. Покажите мне только носовую башню». Зато там уж буквально замучил Мику техническими расспросами. Главную проблему для надбашенной зенитной установки, оказывается, составляла вибрация, возникающая от работы двигателей, и в особенности во время орудийной стрельбы. Ведь очень вероятно, что вражеские аэропланы будут атаковать корабль во время дуэли с береговыми батареями или пушками крейсера «Гебен». Маша немного послушала, как Мика объясняет про отдачу и какие-то гасители. Если Мичман чего-то не знал, на помощь ему приходили Городецкий или старший артиллерист князь Уссуров. Попыталась она была тоже поучаствовать в разговоре. «Я знаю, что такое отдача. Меня папа учил стрелять из пистолета. У меня хорошо получается». Но потому как рассеянно чмокнул ее в руку Родя, Маша поняла, что мешает, и больше не встревала. По стальной лесенке полезли на огромный бронированный колпак. Там пришлось держать шляпку, чтоб не улетела. «Места более чем достаточно», — говорил Родя, перекрикивая ветер. «И позиция отменная. Во-первых, обзор, во-вторых, прикроет от налета рубку. Мне нужно 2-3 денька на подготовку, потом приеду со своими мастерами и оборудованием. За сутки, много за двое управимся. Начинайте сваривать пулеметы стандартной четверней. Викерс Максимы у вас в арсенале есть? Если нет, с берега выпишем», — пообещал артиллерист. Городецкого позвал Вахтиной. Возникли какие-то осложнения с погрузкой угля. Ушел по какому-то делу и Уссуров. «Хочу замерить уровень вибрации при заряжании», — сказал Микки инженер. «Покажешь?» Еще вчера вечером они выпили брудершафт, что Машу ужасно порадовало. Муж и товарищ детства сразу стали хорошими друзьями. Как это чудесно! Только быстро, пока старпом не вернулся. Внутри орудийной башни Маши никогда не бывало. Овальное помещение было все напичкано какими-то устрашающе громоздкими механизмами. Показав на 3 гигантских замка 305-миллиметровых пушек, Мика горделиво объявил. «Вот они, мои 3 сестры. Так их и зову, по-чеховски. Ирина, Ольга и Маша. Похоже на тебя, твоя тезка Манечка?»
«Похоже. А ты на батарейного командира Вершинина не очень. Иначе влюбился бы в меня, а не в свою столичную штучку», — легко пошутила Маша на эту тему, еще недавно такую болезненную. И поглядела на Родю. Как он оценил ее начитанность? Но нет.
Родион Романович, занимаясь делом, на пустяки не отвлекался. «Сколько пудов весит снаряд?»
30.
«Черт, много. Боюсь, вся батарея ходуном ходит. Вознесенский заступился за свою башню. «Ничего подобного, снаряд же не на руках выносят. Тут все на электричестве. Рыков, включите подъемник».
Пышноусый кондуктор, старшина башни, повернул рычаг, потом какое-то колесо. Внизу, в открытом люке, зафырчала гидравлика. С лязгом двинулась стальная лента.
«Там крюит-камера?» – спросил Родя. «А почему люка нет, должен быть?»
«Сняли, мешает. Не опасно. А если искра?»
Мичман снисходительно пожал плечами.
«Там до погреба, где хранятся заряды, несколько поворотов. Не долететь искре. Да и откуда ей взяться, не говоря уж о том, что порох мы используем пироксилиновый с химическим стабилизатором. Опять же, автоматическая противопожарная система. В 20 веке живем, Родион!»
Из люка выехал здоровенный, как откормленный кабан, снарядище.
«Какой огромный!» — ахнула Маша.
«Там таких по 70 штук на сестренку. Одним попаданием броненосный крейсер можно потопить».
Мышкин подсокал языком, не сводя глаз с какого-то прибора, который он перед тем вынул из кармана.
«Не мое дело, конечно, но без люка все-таки странно. Есть ведь шпионы, диверсанты.
Им туда не попасть. Днем тут всегда люди, ночью перед дверью ставится усиленный караул. А главное, кто в эту дырку пролезет? Разве что ребенок. Что-то я не слыхал про детей-диверсантов. Как вибрация?»
«В пределах допустимого». Родион Романович спрятал прибор, что-то записал в блокнотик.
«Ну-ка, а что цепной подаватель?»
«Исполняйте, Рыков!»
Кондуктор открыл замок первого орудия. Подаватель с лязгом вставил кабана в канал ствола.
«В пределах нормы. Прицельности зенитного огня не помешает», — констатировал Мышкин.
«Значит, можно вести стрельбу из пулеметов все время за исключением самого момента залпа».
«Зря я, выходит, заставил тебя орудие заряжать».
«Ничего, сестренкам оно полезно. Это ведь не боевой снаряд. Болванка. Мы механизм каждый день по несколько раз прокачиваем. Чтоб в бою не подвел. Первая прокачка в 5:30 утра, еще до побудки. Рыков, болванку на место!»
«Это я себя тут чувствую болванкой», — пожаловалась Маша. «Ничегошеньки в ваших разговорах не понимаю», — Родя нежно ей шепнул.
«Ты и есть болванка, раз выходишь замуж за болвана».
Чтоб не смотреть, как влюбленные целуются, Мичман отвернулся.